Царь и народ. Год 7058 от сотворения мира или 1550 от Рождества Христова. Раннее воскресное летнее утро. В теплом воздухе так и висит звон колокольный над возрожденным Кремлем белокаменным. Жаркий солнечный луч золотой горит на свежевызолоченных крестах, да на маковках высоких соборов и церквей, уцелевших от последнего пожара или заново в 2 года слишком отстроенных. Площади кремлевские полны народом. Берега Москвы-реки Неглинки, что широкой дугой огибает весь Детинец, тоже усеяны толпами людей. Сверху, если взглянуть, от народу черно верст на 10 вокруг Кремля. Пешие, конные, в колымагах, в каптанках-восках, по воде, в лодках, на паромах, все новые и новые волны народа текут сюда со всех концов, со всех посадов, изо всех деревень и сел окрестных, из ближних и дальних городов. Подъезжают и подходят запоздалые, а уж раньше их десятки, сотни тысяч народу сошлись в Москву к этому дню и съехались отовсюду. Кто у дружков да на подворьях монастырских или у дворников торговых на постоялых дворах места себе не нашел, те станом стоят и в рощах пригородных окрестных, и на зеленеющих пустырях городских, раскинутых без счета между отдельными посадами и концами участками городскими. Много здесь тех людей, что по указу государеву поспешили на Москву, на земский великий собор, еще на Руси доселе невиданный. Изо всех городов, из посадов больших, выборные от сословий по воле царя, сюда собрались. Но большинство по своей воле пришло, чтобы хоть издали поглядеть и от других скорее услыхать, что молодой царь Иван Васильевич будет говорить земле, чего ждет от нее, что сам ей сулит и обещает. Весело, радостно перекликаются своими медными грудями все московские колокола, но даже их переливчатый громкий перезвон заглушаем бывает порой говором, гомоном и гулом всенародным, плеском вселенской волны. Особенно тесны сплошные ряды человеческих тел в Китай-городе перед Фроловскими, поздней Спасскими воротами, по правую руку от которых стоит небольшая церковка на рву, на крови казненных названная, так как через дорогу наискосок от церкви красуется невысокий подковообразный помост «Лобное место». Здесь ручьями лилась кровь при деде, при отце Ивана. Потоками хлестала в его детские и отроческие годы. Реками хлынет, закипит потом, в зрелый возраст, когда придадут к имени царь Иван Васильевич прозвище «Грозный царь». Но теперь вот уже 3-й год, и не видно здесь забавного для черни зрелища. Не обогряет пурпурная струя белый снег зимний, не прибивает она летом пыль летучую, не хрустят кости на дыбе, не свищут ремни батагов и плетей тройчаток с проволокой медной на концах. Только торговый гомон и клик всегда носится, ржание коней долетает от недалекого рынка конного, где тысячи голов из крымских и ногайских степей сгоняются для продажи, для тавренья, служащего знаком, что за коня государева пошлина плачена. Велика Лобная площадь. Не красуется еще на ней дивный, сказочно-причудливый храм Василия Блаженного, созданный только после славного Казанского взятия. Пол Кремля можно установить на площади, и еще место останется. А сейчас тесно на ней, стоит материком толпа. Все ни взад, ни вперед, ни в какую сторону не может колыхнуться, ни шелохнуться. Гром с неба ударь, татары попади сейчас, не побежит никто прочь, потому некуда. Вот они, тьмы темь, о которых пели жены израильские, встречая Давида. Только гудом можно было заставить это могучее плотное тело, в какое скипелись тысячи людей, раздаться, сжаться, отступить хоть на пять, на единую, образовать просвет в народных рядах. И чудо совершилось. От самого дворца царского до лобного места, на мостовой, поверх толстых бревен, из которых эта мостовая наслана, доски толстые, байдашные, барочные доски набиты, образуют эти доски дорожку, по которой царь пойти должен. Вдоль всей дорожки в два ряда, почти плечо к плечу, стража поставлена в самых лучших уборах и нарядах воинских с пищалями, с алебардами, с секирами длинными. Но народ стражи не побоялся, сбил ее с места, прижал один ряд к другому и знать ничего не хочет. Смирно стоит стража, уж и не обороняется от натиска, как не может бороться с порывом ветра паутинка осенняя, легкая, что бабьим летом всякий день по воздуху носится. Но вдруг в Кремле за стеной крики послышались. Растут, растут, громом катятся, покрывают весь гул толпы несметной, на лобной площади стоящей. Через стены Кремля восторженный крик переплеснулся, перекинулся. Здесь его сотни тысяч грудей подхватили, небо дрогнуло, колокола, устыдившись, замолчали. А кругом, далеко кругом, так и ракочет, и гремит без конца. Да живет наш царь Иван Васильевич! Слава ему! И чудо совершилось. Перед головным отрядом царского поезда, выходившего из Фроловских ворот, расступились скопившиеся массы тел людских. Стража вдоль дощатого пути свободно вздохнула, по-прежнему в два ряда стала, и по настилке прошел весь поезд до самого лобного места. Но недаром обошлось это чудо толпе. Вопли, крики в ней послышались, особенно из задних рядов. Все больше женские голоса, детские вопли. Конечно, бабы всегда любопытством отличаются, и нельзя бы им, а они тут как тут, и с детьми, если не на кого малышей дома оставить, и немало жен, детей, стариков слабых, даже сильных мужиков здесь, в этот миг, было подавлено. Так и остались они, стоя в толпе, раздавленные, недвижные, бездыханные, и стояли до конца. Живые соседи не могли их вынести прочь, не сами с места двинуться. Больше тысячи человек на площади и в переулках бездыханными подняли, когда понемногу потом толпы разошлись. Но это потом было. А теперь юный царь стоит на площади, окружен всей блестящей дружиной своей, ближними князьями, боярами и опальниками прощенными, всеми маститыми степенными думцами, священством, дьяками, писцами, сынами поповскими и дворянами, боярскими детьми, митрополит-владыка, поэт-художник Макарий, рядом с царем в облачении святительском, почти не уступающим в блеске царской ризе парчевой и бармам тяжелым, украшенным каменьями, образами златокованными, финифтяными. Только в шапках у них и разница, клобук белый на Макарии, сияющий царский прадедовский венец на Иване. А очи у обоих, у старика и юноши, сейчас одинаково почти чистым, хорошим, святым огнем горят, огнем святой радости, огнем восторга душевного. Сильвестр, духовник царя, а Даши вдруг его в первых рядах стоят, глаз царя не сводят. И царь часто оглядывается на них, пока берючи кричат, приставы хлопочут, народ к молчанию, к порядку призывают. И второе чудо совершилось. Тихо стало на площади. Так тихо, что слышно каждое слово, слетающее с губ царя. Слышен и гул далеких масс народных, куда не дошло еще слово государева. Тихо стоять и молчать, слушать речи царские. Говорит Иван. Не совсем внятно сперва, волнуется очень. Правда, много лет он в уме каждое слово такой всенародной речи обдумывал и теперь много раз, составляя ее, записывал, переписывал вновь, как отче наш учил. А волнуется. Русь перед ним стоит и слушает. Чутко внемлет земля слову царскому. Попы с крестами стоящие совершили молебен, поклонился царь митрополиту и заговорил. «Отче господине, внемли чаду своему духовному, молю тебя, святый владыка, будь мне помощник и любви поборник. Знаю, аз, что ты добрых дел и любви желатель, и ты знаешь сам и ведаешь, что я после отца своего остался 4 лет, а 8 годов после матери. Родственники мои не брегли о мне, а сильные бояре и вельможи обо мне не родили, самовластны были, сами себе саны и почести похищали моим именем, во многих корыстях, хищениях и обидах упражнялись. Аз же, яко глух и не слышах, и не имый во устах своих обличения, по молодости своей и по беспомощности, а они властвовали. О, неправедные лихаимцы и хищники, и судьи неправедные! Со мною вместе и земля вся от злобы вашей страждала. Какой теперь дадите нам ответ, что многие слезы воздвигли на себя? Колика крови благородной и всяческой от вас проливалася! Я же чист от крови сей. Вы, злобники и прельстители лукавые, от Господа Бога ожидайте воздаяние свое. Толпа, ближние ряды ее, сначала с любопытством только слушавшие, стали уже волноваться, проникаясь огнем речи царской. Иоанн продолжал. «Думал я прежде мстить вам опалами и казнями. Теперь егда смягчил, просветил всесильный душу мою, егда сломил царь царей земную, тщетную гордыню мою. Хочу по завету Христову простить и сим врагам моим, о чем и повещаю всеми всенародно, торжественно. Но и самым прощением моим вины ваши всенародне сугубо обличаются. Не могши ранее, теперь, на 20-м году возраста моего царского, видя государство в великой тоске и печали от насилия сильных и от неправд бояр, наместников, ставленников моих, умыслил аз, грешный, по долгу своему государскому, всех в согласие и любовь привести, совету отца владыки, бояр, князей верных и с помощью угодников святых московских и иных. По совету твоему, отче господине, постановили мы собрать свое государство, наследие отцовское, ото всех городов всякого чина и звания людей для оповещения и совета всенародного земского. Остановился тут царь. Поклонился снова митрополиту, на все 4 стороны отдал народу поклон и снова заговорил, теперь уже громким, звучным, уверенным голосом, далеко разносившимся над несметной толпой. «Люди Божьи и нашему царскому величеству Господом Богом дарованные, молю вашу веру к Богу и к нам любовь. Теперь нам былых всех ваших обид, разорений и налогов лихвенных исправить не можно. Случились они, все обиды ваши, по причине долгого несовершеннолетия моего, пустоты ребяческой и беспомощности. Один стоял среди стаи сильных разорителей государских, и потерпели вы по причине неправд, содеянных от бояр моих и властей, моим именем буйствовавших, по причине безрассудства неправедного, лихоимства и сребролюбия. Напряжение народное дошло до высшей степени. Свершилось нечто небывалое не только на Руси, в целом мире от сотворения его. Те речи скорбные, которые по углам, в опочивальнях, по хатам, на палатях знатные и простые люди шептали, те слова, за которые в застенок брали, языки головы резали или здесь, на лобном месте, четвертовали. И вдруг эти же самые речи и слова с этого самого лобного места произносятся вслух, всенародно, торжественно, самим царем. Не выдержала душа народная наплыва чувств смятенных, бурных, где скорбь и восторг дивно перемешались и подымали к небу, уносили с грешной печальной земли юдоли плача и произвола насильников. Не вынесла душа всенародная рыдания сдержанные, могучие, как рыдания моря в грозу, всколыхнули тысячи грудей народных, словно земля вся. Самые недра ее рыдать захотели, и глухо вздымались порывисто, и рыдания те сдерживали в бездонной своей глубине. А царь, весь потрясенный, с лицом влажным от слез, продолжал. «Люди Божьи и мои дети любезные, молю вас, оставьте по завету, простите друг другу вражды и тягости всякие, кроме разве очень великих покоров, очень больших дел и убыточных. В этих делах и в новых всех я сам буду вам, сколь оно возможно, судья и оборона. Буду неправды разорять всякие и похищенные насильниками, кто бы ни были, отбирать и возвращать. Да поможет нам Бог по той правде, какую нынче мы сказали вам». Снова поклонился и при рыданиях, криках и реве народном вернулся со всеми своими во дворец. А там, назначая Адашева окольничьим боярином своим, несмотря на худородство этого любимца, Иван строго, внушительно произнес, чтобы все окружающие слышали и запомнили. «Алексия, взял я тебя из низших и самых незначащих людей, слышал я о твоих добрых делах, в них осведомился, и теперь тебя милостью царской своей взыскал выше меры твоей, не тебя ради, но ради спасения и для помощи души моей во гресех тонувшей. Хотя твоего желания и нет на это, но аз тебя пожелал, и не одного тебя, но и других таких же, кто б печаль мою облегчил, жажду правды истинной, жгучую жажду мою утолил, и на людей, врученных мне Богом, презрел бы без прельстительства лукаво. Тебе поручаю днесь принимать челобитные от бедных, от изобиженных и разбирать их с отчаянием. Не бойся сильных и славных, каковы не по заслугам своим, но похитили почести и губят насилием своим бедных и сирых и немощных. Не смотри на ложные слезы бедного, когда на богатых клевещет корысти ради и ложными слезами оправить себя ищет. Но все рассматривай внимательно и переноси к нам истину одну, боясь не гнева земных владык, но единого суда Божия, неумытного. А в помощь свою избери судей правдивых от бояр и вельмож, кого сам пожелаешь. Таким образом, Адашев явился посредником между народом и верховным владыкой земли. Он же был и решитель всей внешней тогдашней московской политики, принимал и отправлял послов, конечно, тоже с помощью митрополита, хотя и негласною. Впрочем, литовские послы прямо бывали на советах и совещаниях у Макария. Макарий же писал грамоты к ливонским бискупам и орденским командорам. Другая речь Ивана прозвучала в том же 1550 году на соборе церковном Стоглавом, и вот ее слова. «Отче митрополите и все святые отцы! Нельзя ни описать, ни языком человеческим выразить всего того, что совершил я злого по грехам юности моей. Да прежде всего явно смирял меня Господь Бог, отнял у меня безвременно отца моего, а у вас пастыря и заступника, бояре и вельможи, изъявляя вид, что мне доброходствуют, а на самом деле, доискиваясь самовластия, в помрачении ума своего дерзнули поднять руку народ царский, схватили и умертвили братьев родных отца моего, чтобы владеть мной малолетним и беспомощным. Мало того, извели они же и мать мою, последнюю опору младенчества моего. По смерти матери моей бояре самовластно завладели царством. По моим грехам, сиротству и молодости, по злобе боярской много людей сгибло в междоусобной брани, а я возрастал в небрежении, без наставлений, навык и сам злоказненным обычаем боярским. И с того времени до сих пор, сколько я согрешил пред Богом и сколько казней наслал на нас и на царство все Господь, то Он единый знает. Мы не раз покушались отомстить боярам врагам своим, но все безуспешно, и не понимал я, что Господь от них наказывал меня великими казнями, а не сами бояре волей своей. И не покаялся аз, но сам еще угнетал бедных христиан всяческим насилием и буйством. Господь карал меня за грехи, то потопом, то гладом, то мором, то видениями грозными, и все я не каялся. Наконец Бог послал великие пожары, и вошел страх в душу мою и трепет в кости мои. Смирился дух мой, умилился я и познал свои согрешения, выпросил прощения у духовенства, у земли, у всей, дал прощение князьям и боярам. Теперь вас прошу докончить устроение царства и земли, дать порядок душам православным, пастве Христовой. Вот чем отмечен был 1550 год от Рождества Христова, 12-й год царствования Иоанна IV.